Клерфе! Произнес чей-то голос рядом с ней. Лилиан в испуге вскочила, она почувствовала опасность, прежде чем успела ее осознать. Что с ним? Он уже давным-давно должен был проехать. Люди на трибунах забеспокоились. Лилиан видела, как Ториани посмотрел на нее, помахал ей рукой, потом показал на шоссе, снова посмотрел на нее и помахал рукой. Пусть, мол, она не волнуется, ничего не случилось. Это напугало ее больше, чем все остальное. Он разбился, подумала Лилиан и не шелохнулась. Она была бессильна что-либо сделать. Где-то в одной из петель этой трижды проклятой дороги Клерфе настигла судьба. Секунды тянулись медленно, словно налитые свинцом. Минуты длились часами. И вся эта карусель на белой ленте шоссе казалась ей дурным сном. Ее грудь, опустошенная ожиданием, была подобна черной яме. А потом из-за репродуктора вдруг раздался чей-то бесстрастный голос. «Машина Клерфе под номером 12 вылетела на повороте. Других известий пока не получено». Лилиан медленно подняла голову. Все было как прежде. Синий блеск неба, пестрый цветник платьев, террасами спускавшиеся вниз, и белая лава поразительной сицилианской весны. Но где-то вдалеке появилась теперь бесцветная точка, облачко тумана, в котором человек либо еще боролся со смертью, либо уже был задушен ею. Казалось, чьи-то мокрые руки схватили Лилиан, и она снова осознала ужасающее неправдоподобие смерти, бездыханность, за которой следует тишина, абсолютно непостижимая тишина, небытие. Она оглянулась вокруг. Неужели только она одна прониклась этим сознанием, убийственным, как невидимая проказа? Неужели только она одна чувствовала себя так, словно в ней распадались все клетки, словно она задыхалась без воздуха, словно каждая из них умирала в одиночку. На лицах окружавших ее людей Лилиан читала жажду сенсации, тайную жажду. Для них смерть была развлечением. Они наслаждались ею не в открытую, а тайно, маскируя свои чувства лживым сожалением, лживым испугом и удовлетворением, что сами остались целы. «Клерфе жив», — объявил диктор. «Он ранен не опасно. Он сам вывел машину на дистанцию. Клерфе едет. Он продолжает участвовать в гонках». Легкий рокот пробежал по трибунам. Лилиан заметила, как изменились лица людей. Они вдруг почувствовали облегчение. Кому-то удалось спастись. Кто-то проявил мужество. Не дал себя сломить, едет дальше. И каждый из зрителей ощутил в себе мужество, словно он сам сидел за рулем в машине Клерфе. В течение нескольких минут вертлявый Жиголо казался себе героем, а изнеженный дамский угодник ощущал себя храбрецом, презирающим смерть. И секс, спутник любой опасности, при которой сам человек не испытывает опасности, гнал адреналин в кровь этих людей. Вот ради чего они платили деньги за входные билеты. Лилиан почувствовала, как пелена гнева застилает ей глаза. Она ненавидела всех этих людей, каждого из них в отдельности. Она ненавидела мужчин, распрямляющих плечи. Ненавидела женщин, которые, бросая взгляды из-под тишка, давали выход своему возбуждению. Она ненавидела волну сочувствия, распространяющуюся вокруг. Ненавидела великодушие толпы, от которой ускользнула ее жертва и которая решила переключиться на восхищение. Она почувствовала ненависть и к Клерфе. Она знала, что это реакция после внезапного испуга, и все же она ненавидела Клерфе за то, что он участвовал в этой дурацкой игре со смертью. Впервые с тех пор, как Лилиан покинула санаторий, она вспомнила о Волкове. И вдруг она увидела Клерфе. Увидела его окровавленное лицо. Увидела, как его вытаскивают из машины, и что он с трудом держится на ногах. Механики осматривали машину. Они сменяли колеса. Ториани стоял рядом с Клерфе. «Опять эта проклятая покрышка», — сказал Клерфе. «Пришлось держать руль одной рукой. Но машина в порядке, теперь поедешь ты».
«Ясно!» — закричал тренер. «Давай, Ториани!»
Ториани вскочил в машину.
«Готово!» — крикнул старший механик. Машина рванулась вперед. «Что у вас с рукой?» — спросил тренер. «Сломали?»
«Нет, вывихнул. Вывих в плече. Черт его знает, как это случилось». Прибыл врач. Клерфе вдруг почувствовал сумасшедшую боль. Он присел на какой-то ящик.
«Все?»
— спросил он. «Надеюсь, Ториани продержится до конца».
«Вам больше нельзя ехать», — сказал врач.
«Забинтуйте его», — сказал тренер. «Возьмите широкий бинт и завяжите плечо. На всякий случай надо его склеить». Врач покачал головой. «Бинт не очень-то поможет. Он это сразу почувствует, как только опять сядет за руль». Тренер засмеялся.
«В прошлом году он сжег себе обе ступни и все-таки не сошел с дистанции. Не обжег, говорю я вам, а сжег».
Клерфе продолжал сидеть на ящике. Он чувствовал себя слабым и опустошенным. Врач туго забинтовал ему плечо эластичной повязкой. «Мне надо было ехать осторожнее», — думал Клерфе. «Превысить скорость, данную людям, еще не значит стать богом. Говорят, что только человеческий мозг способен изобрести средства, с помощью которых человек превосходит свою собственную скорость. Это неправда. Разве вошь, забравшись в оперение орла, не превосходит сама себя в скорости?»
«Как это с вами случилось?» — спросил тренер.
«Все из-за проклятой покрышки. Машину вынесло на повороте, и она увлекла за собой небольшое деревце. Я ударился о руль. Чертова неудача!»
«Это еще ничего. Хорошо, что тормоза, моторы, управление не полетели к дьяволу. Старуха цела. Мало ли кто еще выйдет из игры, ведь гонки не кончились».
Клерфе сидел неподвижно, вперив взгляд в металлические части, которые механики сняли с машины. «Я уже слишком стар», — думал он. «Мне здесь не место. Но что я вообще умею делать, кроме этого?»
«Вон он!» — заорал тренер, приставив к глазам бинокль. «Гром и молния! Вон он едет, этот чертов сын! Но ему уже... не нагнать! Мы слишком отстали!»
«Кто из наших еще не сошел?»
«Вебер! Он на пятом месте!»
Ториани промчался мимо. Махнув рукой, он исчез. Тренер вдруг пустился в пляс.
«Дюваль выбыл! А Ториани нагнал 4 минуты! 4 минуты! Пресвятая Мадонна, храни его!»
Казалось, он начнет сейчас молиться. Ториани нагонял с каждым кругом.
«Подумать только, на этой разболтанной колымаге!» — орал тренер. «Я готов его расцеловать, золотце мое! Он едет в среднем со скоростью почти 90 километров! Рекорд для такой дороги!»
С каждым кругом Ториани наверстывал упущенное. И хотя Клерфе не хотел завидовать его удаче, он почувствовал горечь. 16 лет разницы давали себя знать. Правда, так бывало не всегда. Карачёла, даже со сломанным бедром, испытывая нечеловеческую боль, обогнал значительно более молодых гонщиков-рекордсменов. Нуволари и Ланг показали после войны класс, как будто они помолодели лет на 10. Но в свое время каждый гонщик должен уступить место другим, и Клерфе знал, что ему уже осталось недолго. В этом и заключалась трагедия спортсмена. Если ты вовремя не умрешь, тебе суждено тянуть обычную лямку.
У Валенте заклинило поршни. Монти отстал. Теперь мы держим третье и четвертое места, кричал тренер. Если с Ториани что-нибудь случится, вы сможете его заменить.
Клерфе подметил сомнение во взгляде, который бросил на него тренер. «Пока они еще спрашивают меня», — подумал он, — «но скоро уже перестанут». «Пусть едет Ториани, пока может», — сказал он. Тренер кивнул.
«Брать повороты с больным плечом — это самоубийство», — сказал он.
«Мне пришлось бы снизить скорость».
«Святая Мадонна!» — молился тренер. «Сделай так, чтобы у Торелли заело тормоза. Храни Вебера и Ториани. Пусть у Бордони продырявит собак».
Каждый раз во время гонок тренер вдруг становился удивительно набожным, правда, на свой лад. Но стоило гонкам кончиться, как он опять начинал богохульствовать. Перед последним кругом машина Ториани вдруг встала. Ториани всем туловищем лежал на руле.
«Что случилось?» – заорал тренер. «Вы что, не можете больше ехать? Что случилось? Вытаскивайте его! Клерфе! Пресвятая Мадонна, Матерь всех скорбящих, у него тепловой удар! И когда? Весной! А вы можете ехать? Машина?»
Механики уже готовили машину к последнему кругу.
«Клерфе!» — умолял тренер. «Вам надо довести машину до финиша! Впереди Вебер! Он обогнал вас на 2 минуты! Мы можем потерять еще 5 минут! Это не играет роли! Все равно вы будете третьим! Скорее садитесь!»
Клерфе уже сидел в машине. Ториане было совсем плохо.
«Только бы машина дошла до финиша!» — молился тренер. «Третье место! Больше нам ничего не надо! И пусть у Бордони спустит камера совсем немножко!»
«Еще один круг!» — думал Клерфе. «Скоро все кончится. Боль в плече можно вынести. Куда страшнее висеть на кресте в концентрационном лагере. Когда-то я видел мальчика, которому эсэсовцы высверлили здоровые зубы до самых корней. Они хотели, чтобы мальчик выдал своих друзей, но он их не выдал. Впереди Вебер. Не все ли равно, с какой скоростью я буду ехать? Нет, не все равно. Что-то крутится перед глазами. Проклятый акселератор! Я должен на него нажать». Раздался дребезжащий голос диктора, искаженный микрофоном.
«Клерфе опять участвует в гонках! Ториани выбыл!»
Машина Клерфе помчалась мимо трибун. Лилиан увидела забинтованное плечо. «Какой дурак!» — подумала она. «Ребенок, которому никогда не стать взрослым! Без рассудства еще не есть храбрость! Он опять разобьется!» Разве здоровые люди знают, что такое смерть? Это знают только те, кто живет в легочном санатории, только те, кто борется за каждый вздох, как за величайшую награду. Кто-то сунул ей в руки свою визитную карточку. Она бросила ее и встала. Ей захотелось уйти. На нее были устремлены сотни глаз. Лилиан казалось, что вслед за ней движутся сотни пустых стекляшек, в которых отражается солнце. Движутся, не отпуская ее от себя. «Какие пустые глаза!» — подумала Лилиан. «Все эти глаза смотрят и не видят ничего. Всегда ли так было?» Она опять вспомнила занесенный снегом санаторий. Так или иначе, в глазах людей там светилось понимание. Неужели, чтобы что-то понять, человеку надо пережить катастрофу, боль, нищету, близость смерти? Она спускалась вниз с трибун, ряд за рядом. За ней следовало множество глаз, похожих на множество крохотных зеркал. «Что же отражается в них?» — думала она. «Всегда одно и то же. Пустота и те желания, которые испытывают эти люди».